эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе трудности перевода. Речь президента Зурабишвили вызвала разночтения.
Мы ознакомились с заявлением президента Грузии, которое абсолютно неприемлемо. Я бы сказал, категорически неприемлемо. Грузинская армия сильна, и у нас есть герои военнослужащие.
Продолжают ли грузинские тюрьмы жить по воровским законам?
Никакого криминального правления в исправительных учреждениях не существует. Ими управляет государство. Я приглашаю правозащитников повидаться с заключенными.
25 лет назад началась Первая Чеченская война.
Русские воюют против Чечни и чеченцев очень долгое время. Эта война была первой после развала Советского Союза. И это не первая российская война против Чечни.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент США Дональд Трамп встретился во вторник в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встрече также присутствовал госсекретарь США Майк Помпео. Ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран провели двусторонние переговоры. В сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома, говорится, что Трамп предостерег против любых попыток Москвы вмешаться в американские выборы и призвал Россию разрешить конфликт с Украиной. Кроме того, президент США выразил поддержку эффективному глобальному контролю над вооружениями, который должен затрагивать не только Россию, но и Китай. Президент США призвал Москву поддержать усилия Вашингтона, не допустить создания Ираном ядерного оружия, а также способствовать ядерному разоружению на Корейском полуострове. В ходе пресс-конференции по итогам встречи Сергей Лавров отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания в том, что касается вклада стран в дело мира. Трамп, по словам главы МИД России, подтвердил предложение Москвы о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до конца текущего года. Лавров отметил, что Россия предложила США любые варианты продления договора. Ранее во вторник в Вашингтоне прошли переговоры госсекретаря США с Лавровым. На встрече политики обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, вопрос денуклеаризации Северной Кореи, саммит в нормандском формате, разрешение политического кризиса в Венесуэле и продление договоров о контроле над вооружениями. После этого состоялась совместная пресс-конференция по итогам встречи. Открывая ее, Помпео подчеркнул, что идет работа над улучшением американо-российских отношений.
И нет никакой ошибки в том, что президент Трамп ясно дал понять на встрече, которая состоялась с министром иностранных дел Лавровым и остальной российской командой, которая была там, что лично президент Трамп и Америка считают, что их вмешательство в наши выборы неприемлемо. Точно так же, как я говорил это ранее министру иностранных дел Лаврову.
Заявил госсекретарь США Майк Помпео. Лавров, в частности, заявил, что совместной работе мешает волна подозрений в отношении России. Отвечая на вопросы, он назвал мнимым российское вмешательство в американские выборы. Великобритания. Данные последних опросов перед выборами в Палату общин, которые пройдут в четверг, указывают на то, что консервативная партия Бориса Джонсона имеет значительные шансы на завоевание большинства. В то же время разрыв между консерваторами и лейбористами за последние недели сократился, и авторы опросов не исключают, что если этот тренд сохранится, консерваторы не получат большинства, и вновь, как и после выборов 2017 года, возникнет так называемый подвешенный парламент. Сам Джонсон в среду, последний день кампании, заявил, что разрыв не мог быть меньшим, и призвал всех избирателей партии прийти на участки, чтобы вновь не допустить патовой ситуации по вопросу о Брекзите. Брекзит стал одним из ключевых вопросов кампании. Консерваторы выступают за выход Британии из ЕС к 1 февраля, а лейбористы – за повторный референдум. Одним из важных вопросов стало также здравоохранение. При его обсуждении, по опросам, лидер лейбористов Джереми Корбин был на дебатах более убедителен, чем Джонсон.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил в среду об основных параметрах пенсионной реформы, подготовка которой вызвала массовые забастовки и акции протеста по всей стране. Филипп заявил, что цель реформы – упростить пенсионную систему, а также добиться ее устойчивости в условиях старения населения. Работающие сохранят возможность выйти на пенсию в 62 года, однако власти будут поощрять выход на пенсию двумя годами позже. Пенсия в таком случае будет выше. Минимальная пенсия для отработавших полный стаж будет 1000 евро в месяц. Филипп пообещал, что реформа коснется только тех, кто родился в 1975 году или позже. Несмотря на ряд уступок по сравнению с первоначальным планом, профсоюзы заявляют, что продолжат акции протеста. Особенно против реформы протестуют те категории трудящихся, которые сейчас имеют право выйти на пенсию раньше, чем в 62 года, например, железнодорожники и докеры. По новым планам все исключения будут отменены, и пенсионный возраст будет единым для всех. Забастовка, которая продолжается с прошлой недели, затронула главным образом государственный сектор экономики. С перебоями работает общественный транспорт, включая парижское метро. В Стокгольме и Осло во вторник прошли церемонии вручения Нобелевских премий за этот год. О лауреатах было объявлено в октябре, вручают премии по традиции 10 декабря. Нобелевскую премию мира получил в Осло премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али за урегулирование приграничного конфликта с Эритреей. Остальные премии вручал в Стокгольме король Швеции Карл XVI Густав. В преддверии церемонии в столице Швеции прошли акции протеста. Несколько государств, в том числе Турция, Албания и Босния, официально бойкотировали вручение премии. Причиной этого стало решение Нобелевского комитета присудить премию по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке. Во время войн на Балканах он выступал с просербских позиций, ставил под сомнение утверждения о военных преступлениях, совершаемых боснийскими сербами. Он также выступал на похоронах сербского лидера Слободана Милошевича, которого судил Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге по множеству обвинений. В Стокгольме несколько тысяч человек протестовали против вручения премии человеку, который, по их словам, отрицает геноцид.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз поводом стала речь, произнесенная ею накануне в связи с созданием Координационного научного центра изучения Грузии и Кавказа. Президент настаивает, ее слова были изуродованы и гротескно вырваны из контекста. Контекст попыталась изучить Анастасия Славинская.
Вероятно, в самом научном центре и не предполагали, что о его создании, пусть и косвенно, сегодня узнает вся Грузия. Судя по тем заявлениям, которые Саломе Зурабишвили делала сегодня, она и сама не ожидала, что ее слова привлекут столько внимания. Для начала, собственно, цитата из вчерашнего выступления президента. «У нас нет ни армии, ни оружия, которых и не будет, ни экономического потенциала, чтобы скоро покорить хотя бы регион. Но у нас есть огромное, очень сильное оружие, знания, наука и культура». Именно упоминание президентом грузинской армии и вызвало волну возмущения. Критика в адрес главнокомандующего страны звучала практически отовсюду. Гражданские активисты пошли протестовать к резиденции, а оппозиция обвинила Зурабишвили в целенаправленной попытке подрыва государственной безопасности. Свое недовольство не скрывали и представители правящей партии, которые официально поддерживали кандидатуру Зурабишвили в ходе президентской гонки. Глава оборонного ведомства Иракли Гарибашвили, который, к слову, этим летом говорил о грандиозных планах в сфере оружейного производства и о необходимости популяризировать армию с детского сада, трижды в своем сегодняшнем кратком комментарии повторил слово «неприемлемо».
«Вчера мы ознакомились с заявлением президента Грузии, которое абсолютно неприемлемо. Я бы сказал, Категорически неприемлемо. Грузинская армия сильна, и у нас есть герои военнослужащие. Это я хочу сказать президенту Грузии. Разумеется, заявление такого содержания от главнокомандующего страны совершенно неприемлемо.
Сказал министр обороны. Мы все должны извиниться перед грузинской армией и поклониться тем подвигам, которые они совершают каждый день, заявил в свою очередь глава Министерства внутренних дел Георгий Гахария.
Пример этому был и сегодня. То, что происходит на авиационной базе «Баграм», еще раз показало и доказало всем, что боеспособность грузинской армии и ее эффективность ежедневно растет. Сегодня террористы напали на базу «Баграм», где представлены более 500 грузинских военных. Не знаю, закончилась ли по последним данным операция, но борются они для того, чтобы поставить терроризм на свое место. Сегодня у нас, к сожалению, 5 раненых. Насколько мне известно, ранения легкие, их жизни не угрожает опасность.
Сказал Гахария. В то же время некоторые все-таки попытались вступиться за президента Зурабишвили. София Келадзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека, предположила, что виной всему французское прошлое президента. Вероятно, она не смогла передать точно мысль, потому что она выросла не в Грузии, сказала Келадзе. Впрочем, экс-президент страны Михаил Саакашвили убежден, что трудности перевода тут ни при чем. Он записал целое видеообращение на речь Зурабишвили, в котором назвал действующего президента куклой, посаженной на ее пост Бедина Иванишвили.
Оставшиеся у Зурабишвили сторонники, не пытайтесь оправдать ее, что она, мол, не знает языка или просто сумасшедшая. Это прямое, абсолютно открытое проявление того, что думает Иванишвили и Россия. Это месть со стороны вооруженных сил Российской Федерации и нашим вооруженным силам. Это оскорбление десятков тысяч действующих военнослужащих и сотен тысяч грузинских ветеранов.
Сама Саломе Зурабишвили полагает, что она стала жертвой травли, повод для которой был создан искусственно, с вполне конкретной целью.
Чему служит буллинг президента? Вместо того, чтобы делать комментарии по делу или даже выступать с критикой, каждое слово президента, не говоря уже ничего о том, как она одевается, передвигается или ест лобио, становится поводом для издевок. Ее слова распространяются изуродованными, гротескно вырванными из контекста, с клеветническими оценками и интерпретациями. А за это на основании неверно переданной информации потом требует объяснений президента и просит представителей власти делать комментарии, чтобы создать впечатление противостояния и отдаления президента от правящей команды.
Написала Саломе Зурабишвили на своей странице в Фейсбуке. Политолог Гия Хухашвили считает, что президента подводят два ее качества – высокомерие и некомпетентность.
Когда главнокомандующий говорит, что в стране нет армии, нет оружия, никогда и не будет, но это по меньшей мере выглядит странно. В каком бы контексте она об этом не говорила. Понятно, что она использовала вот этот негативный контекст в отношении армии для того, чтобы что-то сказать. Но, с другой стороны, ее слово имеет вес, да, Ее слушают не только в стране, но и за границей. Она известна вообще своими вот такими, ну, необдуманными, скажем так, высказываниями. Но это вызвано тем, что она некомпетентна и она очень высокомерна.
Сказал «Эхо Кавказа» Гия Хухашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
На вчерашнюю смерть на 84-м году жизни бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова поступили многочисленные отклики и комментарии в СМИ и благосфере. Знакомясь с ними, наш постоянный сухумский автор Виталий Шари обратил внимание на ряд схожих моментов в биографиях и личностях таких вроде бы разных фигур, как Лужков и Хрущев, в том числе в их отношении к Абхазии.
Вчера президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования в связи со смертью утром в Мюнхене в ходе плановой операции на сердце Юрия Лужкова. В тексте соболезнования, в частности, говорится: «В Абхазии всегда высоко ценили доброе и заботливое отношение Юрия Михайловича к жителям Абхазии. Будучи мэром Москвы, Юрий Михайлович несколько раз посещал Абхазию. Его личной большой заслугой является налаживание российско-абхазских общественных и культурных взаимосвязей». Конец цитаты. Не знаю, пришла ли кому еще в голову эта аналогия между двумя известными деятелями, но я вчера и сегодня, знакомясь с многочисленными откликами и комментариями СМИ и блогосферы России и Абхазии на смерть бывшего мэра, то и дело сопоставлял Лужкова и Хрущева. Хотя, казалось бы, люди были из разных эпох, работавшие на разных уровнях власти и сами по себе очень разные, в том числе по уровню образованности. Но оба лысые, приземистые и плотно сбитые, оба с зашкаливающей энергетикой. Оба их судьба схожа в том, что их еще полных сил и энергии выпроводили на пенсию. Дорогого Никиту Сергеевича осенью 1964 года в 70 лет, а Юрия Михайловича осенью 2010 года в 74 года. При этом оба на пенсии увлеклись сельским хозяйством. А есть еще одна точка соприкосновения в их биографиях, которая, собственно, и послужила основой для моей публикации. Оба благоволили, скажем так, Абхазии и неоднократно здесь бывали. А если еще более точечно подойти, то можно вспомнить про Сухумский троллейбус. Хотя первая троллейбусная линия появилась в Сухуми уже после снятия Хрущева со всех постов, решение об этом было принято еще при нем. А Лужков, возглавлявший мэрию Москвы рекордные 18 лет, через несколько лет после грузино-абхазской войны подарил Сухуму троллейбусы, пусть и бэушные, поездившие по Москве, но по сравнению с тогдашними сухумскими, они смотрелись как лимузин рядом с убитой копейкой. Юрий Михайлович помогал в первые послевоенные годы и в восстановлении троллейбусного хозяйства столицы Абхазии трансформаторами и прочим. Об этом, в частности, вспомнил вчера в интервью одному из местных СМИ бывший спикер парламента 3-го и 4-го созывов Абхазии Нукзар Ашуба. В качестве мэра Москвы Лужков посещал Абхазию с рабочими визитами в 2006, 2008 и 2009, а в 2007 году на конференции «Россия и Абхазия навстречу единому экономическому пространству» он предложил России признать Абхазию суверенным государством. В Абхазии в целом весьма положительно относятся как к Лужкову, так и к Медведеву, который, как известно, в августе 2008 года подписал исторические указы о признании России независимости Южной Осетии и Абхазии, и который спустя два года подписал указ об освобождении Лужкова от обязанностей мэра Москвы в связи с утратой доверия. После известия о смерти Лужкова на форуме одного популярного абхазского сайта завязалась бурная дискуссия. Одна форумчанка вдруг начала со следующего. По Первому каналу в программе «Время покажет» рассказали, какой он хороший, потому что оттяпал в Абхазии санатории ПСОУ и Украина, сейчас Москва, и теперь они принадлежат России. А еще он выкупал место на берегу и хотел снести поселок, где люди жили и держали коров, чтобы всех переселить в многоэтажку с коровами на балконе. Но жители поселка принесли в жертву быка и снесли не поселок, а Лужкова. И он потерял должность мэра Москвы. Конец цитаты. Ей дали решительный отпор. «Я замечаю, что вы очень часто говорите о своих фантазиях с такой уверенностью, будто сие истина. Хватит вводить людей в заблуждение». Конец цитата. Еще один форумчанин написал: «Я совершенно по-другому оцениваю роль Лужкова. Ничего он не захватывал. В то время, когда была блокада Абхазии, он нас поддерживал, присылал гуманитарку, школьные учебники и многое другое. Построил построил дом Москвы и восстановил вторую школу в Сухуми. Один из немногих чиновников такого масштаба, который в самые трудные годы поддерживал независимость нашего государства. Спасибо вам за это, мэр Лужков, и вечная вам память. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, ацет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования на 0,5%. В итоге она теперь составляет 9%. Это уже привело к некоторому укреплению лари, но при этом процентные ставки по кредитам выросли для 111 тысяч человек. Как поясняют в Нацбанке, это вынужденные меры для того, чтобы приостановить рост цен. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Это пятое с начала сентября 0,5% повышение ставки рефинансирования. Как говорится в пресс-релизе Нацбанка, несмотря на ужесточение монетарной политики, курс лари оставался заниженным, что содействовало росту инфляционных ожиданий. Действительно, несмотря ни на что, уровень инфляции в ноябре составлял более 7%. Сильнее всего разгоняли инфляцию продукты питания – 13,5%. Эксперты единодушны в оценках сегодняшнего решения регулятора. Ужесточение монетарной политики всегда приводит к замедлению экономического роста, поэтому в своих действиях Нацбанку приходилось учитывать позицию правительства, считает экономист, профессор Университета Европы Гоча Тутберидзе.
Нацбанк практически лишен возможности принятия самостоятельных решений, поэтому в августе инфляция вышла из-под контроля. Сейчас, когда рост цен на продовольствие приблизил ситуацию к рискам социального взрыва, власти дали отмашку. Думаю, время безнадежно упущено, и в лучшем случае инфляция приблизится к целевому показателю в 3,5% к концу будущего года. Да и то при условии, что власти будут проводить сбалансированную бюджетную политику. Учитывая специфику предвыборного года, особых надежд на это нет. Наверняка ради голосов избирателей политики не смогут избежать соблазна потратить десятки миллионов лари, что еще более обесценит курс и подстегнет инфляцию.
Глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе считает, что эту ситуацию надо рассматривать с двух сторон. Повышение ставки рефинансирования способно обуздать инфляцию, но с другой стороны повышает расходы тех, кто взял кредиты в лари.
Образно говоря, Нацбанк повысил стоимость лари, но этим же ограничил экономическую активность. По этой причине прогноз роста ВВП на будущий год снижен с 5% до 4,5%. По сути, выбор стоял между плохим и очень плохим, и Нацбанк выбрал меньшее из зол. В итоге мы не попадем в зону турбулентности, но при этом ставки по займам с августа повышены на 2,5% для 111 тысяч человек, привязанных к ставке рефинансирования. Это солидный банковский портфель объемом около 6 миллиардов лари. И в успокоение этих людей можно лишь сказать, что в среднесрочной перспективе они получат частичную компенсацию в виде снижения инфляции.
Примечательно, что Нацбанк намерен и дальше пересматривать ставки рефинансирования, если нынешние меры не приведут к снижению инфляции. Ужесточение политики будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранено давление, исходящее от обменного курса, заверили сегодня в регуляторе. Тем временем, по итогам сегодняшних торгов, лари укрепился на несколько пунктов. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 29 января будущего года. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
послевоенные годы производство кукурузы и фасоли, традиционных культур, которые составляют основу национальной абхазской кухни, не обеспечивает потребности местного населения. На полках магазинов можно увидеть эти продукты импортного происхождения. О том, почему Абхазия не может обеспечить себя сама, отвечает руководитель Ассоциации аграриев самопровозглашенной республики Джамал Эшба. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Абхазии кукурузу выращивают с конца XIX века, с того времени, как она попала сюда из Турции и вытеснила традиционное просо. Издавна вместе с кукурузой выращивается и фасоль. Из них готовят абысту и акут – главные блюда национальной кухни. До войны 1992-93 годов посевы кукурузы занимали в Абхазии площадь около 18 тысяч гектаров, и урожай составлял около 45 тысяч тонн. Фасоль по традиции сажали рядом с кукурузой, которая служила ей опорой. После войны производство резко упало, и по данным Министерства сельского хозяйства, в 2019 году было собрано 12,5 тысяч тонн при плане 25 тысяч тонн. Председатель Ассоциации аграриев Абхазии Джамал Эшба рассказал о том, как изменилось производство кукурузы.
Одну-две агротехнические операции, баранование, дискование, посеяли, окучивание, культивация и ждут урожая. Сейчас, чтобы произвести кукурузу и получить хороший урожай, по агротехнологии где-то 17 операций нужно. Смысл в том, что это индустриальное производство. На гектар нужен где-то лошадиных сил 4-4,5. Трактора должно быть такого качества и количества. И комбайн очень дорогой, где-то 25 миллионов рублей она стоит. То есть для того, чтобы всю потребность Абхазии в кукурузе удовлетворить, надо где-то 700-800 гектаров очень высокоэффективным техникой оно обработать. Это приблизительно в деньгах на сегодняшний день до 30-35 миллионов нужно оборудование докупить. Плюс к этому, значит, хранение, фасовка, сортировка. Это тоже денег стоит.
Выращивать по традиционной технологии вручную, как это делалось в прошлом, по мнению Джамала Эшба, сегодня невозможно, потому что себестоимость оказывается слишком высокой.
Чтобы с гектара собрать кукурузу без комбайна, 10 человек должны день работать. Это приблизительно 15 тысяч рублей в день с гектара. Вручную собираешь, это неэффективно, это долго, себестоимость кукурузы уже не конкурентно способна. Если техника это делает, это получается 5-6 рублей себестоимость кукурузы. А если это вручную, то за 15 рублей получается это все за килограмм. Нету хранения, нету сортировки, нету все такое. И получается легче завести, чем заниматься этим, так сказать, самообманом. Вот весь вопрос.
Что касается фасоли, то с ней тоже все непросто. Раньше местные крестьяне сеяли ее в одну лунку с кукурузой. Росли они вместе и собирались вручную. Сейчас появились новые сорта фасоли. Им не нужны опора, а вручную собирать уже никто не будет, поэтому эти две культуры надо разделить. В администрации Чимчирского района, по словам Джамала Эшба, приступили к реализации проекта, цель которого – начать производство кукурузы. Эшба рассказал о том, что заключен договор с крупнейшим на Северном Кавказе семенным хозяйством, которое предоставило семена для апробации их в Абхазии.
Они нам дали 19 наименований кукурузы, семен материала, чтобы мы опробовали его на своих землях. Они присылали своих агрономов, которые подсказывали, какие могут быть проблемы. Мы отобрали 6 сортов, которые в Абхазии растут. С 2 сортов мы получили в Чамчирском районе по 9,5 тонн с гектара. Это хороший результат. Второй год семенной материал показал реальные результаты. Мы с ними заключили договор и на будущий год. Чтобы это сделать, надо иметь технологическое оборудование. Вроде как на сегодняшний день все так подготовлено, чтобы этот вопрос был решен, чтобы этот проект пошел. Это имеется в виду кукуруза. Фасоль, пока подбираем сорта, пока начинается. Но глава администрации и там руководство Чамчирского района как бы намерено, чтобы этот проект у них на территории был осуществлен.
Джамал Эшба считает, что на первом этапе проекта необходимо засеять кукурузой 200 гектаров земли. Трактора для этого есть, но отсутствует прицепное оборудование, сеялки, культиваторы, окучники, а также комбайн. Район должен закупить самостоятельно для своих МТС и найти инвестора, который закажет им проведение соответствующих сельхозработ и уже потом должен будет вложиться в производство. Джамал Эшба предполагает, что в будущем году оборудование будет закуплено и производство кукурузы начнется. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В Женеве завершился 50-й раунд дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Представитель России, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, по завершении переговоров выразил надежду, что находящийся в цхинвальской тюрьме врач Важа Гаприндашвили в скором времени будет освобожден. «Когда его освободят, не спрашивайте у меня. Вы знаете, что он не в Кремле находится, а в другом месте. По поводу оккупации я с вами в дискуссию не вступлю, поскольку наши позиции в корне отличаются. Мы считаем, что Южная Осетия состоялась как государство после 2008 года, поэтому разговор на эту тему закрыт. Что касается Гаприндашвили, это гуманитарная тема, и мы думаем, что каждый человек Новый год должен встретить с семьей. Я знаю аргументы обеих сторон, поэтому не хочу комментировать предположения о том, почему он там оказался. Я знаю позицию Южной Осетии. Он там находился не с медицинской, а с другой целью, какой, не знаю. Мы заинтересованы лишь в том, чтобы человека выпустили и чтобы такие случаи больше не повторялись», цитирует слова Андрея Руденко, Первый канал общественного вещателя Грузии. Освобождение грузинского врача Важи Гаприндашвили из цхинвальской тюрьмы было первым вопросом повестки дня женевских дискуссий. Что касается других вопросов, то, по словам замминистра иностранных дел России, встреча была конструктивной, хотя порой эмоциональной. Каких-либо конкретных прорывов не было. Главное достижение – это то, что и в будущем году мы встретимся и продолжим дискуссии по этим вопросам, сказал Руденко. Напомним, суд над Гаприндашвили предположительно состоится 13 декабря. Извините. В Цхинвале. Врач задержан 9 ноября по обвинению в пересечении де-факто границы самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Ему присудили двухмесячное заключение. Сам врач не признает своей вины и говорит, что находится на грузинской территории. Администрация президента Грузии делает пояснение в связи с заявлением Саломи Зурабишвили. По информации администрации, речь президента Грузии была искажена и распространена, выпавшая из контекста иной интерпретации. Президент еще раз подчеркивает, что это никак... что ее заявление никак не касалось сил обороны Грузии и не предполагало преуменьшения их достоинства. Распространение такой ложной интерпретации является не только попыткой дискриминации и буллинга президента, а прежде всего вредит интересам и безопасности страны, говорится в заявлении администрации президента. «Грузинская армия сильна, и у нас есть воины-герои», так сегодня откликнулся глава Минобороны Грузии Иракли Гарибашвили на заявление президента Грузии в связи с грузинской армией. Также на эти слова откликнулся и командующий силами обороны Грузии. По словам генерал-лейтенанта Владимира Чачибая, силы обороны Грузии являются одними из самых серьезных оборонных сил с точки зрения вооружения и модернизации. Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махарубишвили провел встречу с послом Федеративной Республики Германия в Грузии Хубертом Книршем. По информации Министерства иностранных дел Грузии, встреча была посвящена текущим актуальным вопросам двух стран, двусторонним отношениям, осуществленным визитам и предстоящим мероприятиям. Одной из главных тем встречи было убийство Зелимхана Хангошвили. Немецкая сторона проинформировала грузинскую сторону о ходе расследования. У меня был очень продуктивный разговор с моим грузинским коллегой. Мы обсудили двусторонние отношения и его визит в Берлин. Мы уделили особое внимание текущему расследованию убийства Зелимхана Хангошвили. Это расследование немецкой стороны, но оно отвечает интересам обеих стран. Я проинформировал первого заместителя министра, что согласно выводу немецких властей, есть подозрение, что это дело преступление, финансируемое государством, и расследование продолжается, основываясь на этом, сказал Хуберт Книрш. Вахтанг Махарубишвили ответил, что они регулярно общались с немецкой стороной по этому вопросу, как на уровне Министерства иностранных дел, так и между соответствующими ведомствами. Список людей, объявленных в розыск после войны в Южной Осетии в 2008 году, будет пополняться, сообщил журналистам генпрокурор самопровозглашенной республики Урузмак Джагаев. После военных событий, которые происходили в Южной Осетии в 2008 году, была установлена вся верхушка военно-политического руководства Грузии, и 45 человек были объявлены в розыск, объяснил Джагаев в Пятигорске на встрече с заместителем генпрокурора России Дмитрием Демишевым.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неформальное правление в пенитенциарных учреждениях Грузии, по словам народного защитника страны, оно процветает в грузинских тюрьмах. Власти категорически отрицают это и предлагают устроить омбудсмену экскурсию по учреждениям. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Никакого криминального правления в исправительных учреждениях не существует. Ими управляет государство. Я приглашаю правозащитников посетить вместе со мной так называемые учреждения открытого типа и повидаться с заключенными.
Так ответила министр юстиции Тея Цулукьяни на заявление омбудсмена Грузии о возросшей в последние годы проблеме неформального правления в тюрьмах. В частности, вчера на пресс-конференции, посвященной итогам работы Офиса народного защитника, Нино Ломжария заявила.
Мы специально провели посвященный этой теме мониторинг в пенитенциарных учреждениях для более глубокого изучения проблем в этом направлении, разговоры с заключенными, бывшими заключенными и персоналом тюрем, а также наблюдений за проходящими там процессами показало, что там действительно существуют признаки неформального правления.
В течение 2019 года за ситуацией в тюрьмах страны следили и представители Центра по правам человека. Все чаще заключенные отказываются говорить о существующих в тюрьмах проблемах, говорит глава этого НПО Аликот Скитешвили. Правозащитник предполагает, что на них оказывают давление так называемые смотрящие взамен на определенные льготы, предлагаемые руководством учреждений. В последние годы эта проблема становится более масштабной. Речь идет об учреждениях с большим количеством заключенных, в основном полуоткрытых. Это Руставское учреждение номер 17, Кутаисское номер 2. Управлять таким большим контингентом очень тяжело. Здесь наблюдается рост влияния криминальной субкультуры на заключенных. Им запрещают говорить о проблемах, существующих в тюрьмах. Это указывает на то, что они сотрудничают с руководством учреждений. Некоторые заключенные, с которыми мы общались, были очень напуганы и подавлены из-за угроз от криминальных авторитетов. Эта проблема действительно существует в учреждениях. В современных тюрьмах проблема эта не может достигать тревожных масштабов, уверен специалист по борьбе с организованной преступностью Георгий Глонти. За заключенными ведется круглосуточное наблюдение, в том числе и с помощью видеокамер. За ситуацией наблюдает и неправительственный сектор. Однако и единичные случаи требуют своевременного реагирования, считает Глонти.
Несмотря на то, что вроде тюрьмы, как бы сказать, реформированы, несмотря на то, что там существует видеоконтроль, существуют достаточно жесткие инструкции, все зависит от конкретных людей. И если люди непрофессиональны, я имею в виду администрация, да чаще всего она, к сожалению, малопрофессиональна. Если там существуют какие-то негласные отношения, и если там существует возможность подкупа, могут получаться, в общем, всевозможные, так сказать, неприятные ситуации. Часто случается, что что-то проносят, Я вполне допускаю, что там есть люди, которые пользуются привилегиями, чаще всего просто за деньги. Я говорю о том, что это системно не существует.
Смена руководства тюрем – одна из рекомендаций неправительственного сектора властям Грузии. В основном администрации пенитенциарных учреждений комплектуются из бывших представителей силовых структур – полицейских и прокуроров. Но такие должности должны занимать люди, ранее работавшие в направлении реабилитации и ресоциализации граждан, считает Алекоцкий Тешвили. Впрочем, для этого власти должны признать наличие проблемы, чего правозащитники не могут добиться долгие годы, говорит Алекоцкий Тешвили. На это указывает и комментарии некоторых представителей партии власти. К примеру, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе заявил: «Когда не можешь сказать, что в тюрьмах кого-то пытают или убивают, как это было в темном прошлом, и цепляешься за разговоры о том, что у каких-то заключенных в тюрьмах больше влияния, это, наверное, достижение, тем более, когда такого нет». Между тем, на существование неформального правления в пенитенциарных учреждениях Грузии указывают и исследования Комитета Совета Европы по предупреждению пыток, утверждают в офисе народного защитника и призывают власти изучить ситуацию в тюрьмах. Подробнее о проблеме и конкретных фактах омбудсмен расскажет общественности во время представления полного отчета в 2020 году. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
25 лет назад Российская Федерация во главе с первым президентом страны Борисом Ельциным переживала сложное время. Гиперинфляция съела сбережения населения, экономика потерпела крах, но казна была пуста. Бывшие советские республики заявили о независимости. 6 августа 1990 года глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, выступая в Казани, произнес ставшую позже знаменитой фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». В Чеченской республике восприняли эти слова серьезно и объявили о своей независимости. Была ли у чеченцев возможность отстоять свою независимость? Моя коллега Амина Умарова беседует с этим об этом с американским аналитиком, экс-советником государственного секретаря США Полом Гоблом.
25 лет назад началась русско-чеченская война. Оглядываясь на четверть века назад, можем ли мы сказать, что у Чеченской республики был шанс избежать этой войны? Или она была запланирована?
До того, как я отвечу на вопрос по поводу Первой русско-чеченской войны, я хочу отметить, что русские воюют против Чечни и чеченцев очень долгое время. А эта война была первой после развала Советского Союза. И это не первая российская война против Чечни. Я считаю важным указать на это различие, потому что Москва все еще пытается представить и спорить, что включение Чечни в состав Российской империи было добровольным. Конечно же, это неправда. Относительно того, могла ли Чечня избежать этой войны, я думаю, что такая возможность была, но она была упущена. Но не в 1994 году, а скорее в 1992. Когда распался Советский Союз, это было видение большинства нерусских народов, которые получали статус независимости путем реализации права на национальное определение. Если бы это право было признано действительно универсальным, там были также другие нации в этом регионе, которые тоже должны были быть признанными и имеющими право на самоопределение. Среди них, конечно, были татары, чеченцы и другие тоже. К сожалению, для удобства западных держав и из боязни будущих требований независимости на территории Российской Федерации, Запад перестал признавать право на самоопределение на этой территории. Это было объявлено 6 февраля 1992 года. Правительство Соединенных Штатов и Белый дом заявили, что Соединенные Штаты не будут признавать. Приведут это здесь точно так, как это было сказано. Никакого отделения от отделения. Это был поворотный момент, потому что это означало, что Соединенные Штаты решили, что произошло в Советском Союзе, было о политическом отделении, а не о праве народов на самоопределение. Соединенные Штаты выступили за сохранение границ, утвержденных Советским Союзом, невзирая на волю вовлеченных людей. В конечном итоге это создало пространство для множества плохих последствий. В первую очередь, это открыло дорогу для эксплуатации ельцинским режимом страха российского населения перед лицами кавказской национальности в 1993 году. И в конечном итоге привело к агрессии против независимости Чечни и Ичкерии, начиная с 1994 года. Если бы США и Запад восприняли события 1991 года как реализацию права нации на самоопределение, универсальное право, как провозглашает ООН, было бы возможно утверждать, что Чечня имеет право добиваться независимости. Было бы гораздо больше готовности международного сообщества признать право чеченцев и других искать независимое будущее. К сожалению, из-за американского заявления от 6 февраля 1992 года этот вариант был исключен. И российское правительство понимало, что Запад тем самым заявлением признал границы РСФСР как границы Российской Федерации и не потерпит дальнейших изменений. Там было небольшое обсуждение по этому поводу. Это было ключевое заявление, которое в конечном итоге открыло путь военной кампании российского правительства в Чечне, которую оно проиграло. Это означает, что международное сообщество не мобилизовалось, как могло бы, для защиты права чеченцев добиваться самоопределения.
Некоторая часть чеченского населения до сих пор убеждена, что не будь у Российской Федерации финансовой помощи и репутационной поддержки лидеров Соединенных Штатов, войны могло бы не быть.
Соединенные Штаты не поддержали Ельцина финансово, чтобы Ельцин снова начал войну против Чечни. Соединенные Штаты попытались поддержать правительство Ельцина из боязни, что рухнувший режим Ельцина поможет вернуться к коммунистическому правлению или полностью разрушению российского государства. У правительства Ельцина было бы достаточно денег, если бы члены этого правительства не были так заняты разворовыванием денег. А они были этим заняты между 92-м и 96-м годами. Они не нуждались бы в дополнительных деньгах из-за границы. Но эти деньги не были даны на возобновление военной кампании. С другой стороны, это разумно для любого наблюдателя прийти к заключению, что получение дополнительных средств способствовало возобновлению кампании. Я думаю, что были хорошие причины, чтобы дать эти деньги России. Но, конечно, человек может использовать деньги для чего угодно, и деньги не были потрачены на то, на что многие надеялись, они могли бы быть потрачены. Но позже деньги были потрачены на возобновление войны. Разница в том, что вторая постсоветская война в Чечне не началась в 96-м году, когда состоялись эти переговоры. Она началась в 1999-м, когда Владимир Путин организовал через ФСБ взрывы жилых домов, оставив убитыми 300 россиян. После этого весьма успешно обвинил во взрывах чеченцев, которые не были ответственны за это. Это стало причиной второй войны. Тогда, когда Путин настаивал на том, что чеченцы были виновны в убийстве 300 россиян, российское правительство было бы способно найти средства для возобновления войны со своим собственным обществом, несмотря на то, что Запад сделал или не сделал. Это должно учитываться, чтобы понять, что случилось. В 1996 году правительство Ельцина было в отчаянии, и Соединенные Штаты, разумеется, оказали помощь. Но Соединенные Штаты должны были быть гораздо осторожнее, чем они были, чтобы убедиться в том, чтобы деньги, которые пришли от Соединенных Штатов и Запада, не были потрачены на репрессии против населения, как Москва просила.
Президент России Борис Ельцин убеждал американского президента Билла Клинтона, что Владимир Путин является демократом и продолжит выбранное им направление в области укрепления демократии. А он, в свою очередь, цитирую, «сделает все возможное, чтобы Путин победил». Эти высказывания содержатся в стенограммах бесед Бориса Ельцина и американского президента Билла Клинтона, которые опубликованы на сайте библиотеки бывшего президента США. Для американского лидера не было несколько странным или подающим опасный сигнал заявление от российского президента, назначающего себе преемника.
Я всегда думал, что американские лидеры немножко наивны относительно Ельцина и Путина, и они воспринимали то, что они говорили, как правду. Но факты показывают, что это не так. Ельцин сказал, что Путин будет назначен лидером, и выборы будут устроены так, что он победит, и это было правдой. Но когда он сказал, что Путин знает Запад лучше, это было сомнительной правдой, потому что единственная его служба за границей была Восточная Германия, которая была более тоталитарной, чем Советский Союз в то время. И мы уже увидели, что Путин превратил Россию в большую версию ГДР. Еще раз, этот разговор только послал сообщение в Москву о том, что, по крайней мере, руководство Соединенных Штатов ничего не будет предпринимать против Москвы, если Москва использует силу против чеченцев. Но это не то же самое, что сказать, что Соединенные Штаты дали зеленый свет войне.
Верите ли вы, что чеченский народ сможет призвать российское руководство ответить за преступления против человечности, совершенные в Чеченской Республике, в Международном суде в Гааге?
Я очень надеюсь, что это будет возможным. Очень надеюсь, что Чечня в конечном итоге будет независимой. Очень надеюсь, что Чечня будет независимой на основе демократического подхода, за который выступали лидеры Ичкерии. Надеюсь, что Чечня не станет исламистским анклавом, как этого хотели бы некоторые люди. Я очень сильно надеюсь, что будущая Чечня будет иметь возможность построить демократическое государство, несмотря не только на сопротивление российского правительства, но и сопротивление тех чеченцев, которые ведут себя как московские агенты в Чечне и осуществили масштабные репрессии против чеченцев.
Война в Ираке и потом в Сирии сместили чеченский вопрос с международной повестки дня, чего, кстати, долгое время добивалось российское руководство. Преступления, совершаемые Россией против чеченского народа, упоминались для давления на российское руководство, а не из-за заботы о чеченцах. В итоге в Грозном укрепилась марионетка Кремля, продолжающая роль карателя народа. Как бы вы охарактеризовали правление Кадырова? Он свободен делать все, что он захочет, или есть предел его власти.
Я думаю, что Кадыров может делать почти все, что он захочет, но я думаю также, что есть вещи, которые он не может делать. Он не может включиться в высокую политику в Москве, он не может создавать альянс против Путина. Это не в его интересах. Но если он попробует, Путин воспротивится и, вероятно, расправится с ним. Я думаю, правило заключается в том, что Кадыров держит Чечню в более или менее спокойном состоянии, держит вне поля новостей, может делать почти все, включая распространение исламизма в Чечне, который не мог себе позволить ни один из чеченских лидеров до него. Я думаю, что Кадыров все еще приносит Путину больше пользы, чем вреда. К большому сожалению, международное сообщество игнорирует множество преступлений, которые совершает Кадыров, забывая о том, что преступление Кадырова на самом деле преступление Путина, потому что то, что Кадыров делает, это почти всегда то, что Владимир Путин хотел бы сделать.
На ваш взгляд, являются ли преступления Рамзана Кадырова, промосковского лидера Чечни, более тяжкими, чем преступления Путина? Как это представляют средства массовой информации не только в России, но и на Западе?
Нет, это не так. Я думаю, что Путин несет полную ответственность за то, что сделал его агент Кадыров в Чечне. Но я также думаю, что Кадыров несет ответственность за то, что происходит в Чечне. И они оба должны быть предметом для расследования международного трибунала.
Борьба чеченского народа за свою свободу окончена?
История не закончилась для Чечни, это не конец. Я верю, что вайнахский код в конечном итоге будет противостоять даже исламизму и кадыровщине, которые якобы затмили его сейчас. Я верю в это. Они выжили, они пережили Сталина и другие вещи. Они смогут пережить Путина и Кадырова.
Давайте перенесемся к нашим соседям в Грузию. Там сейчас сложилась очень непростая политическая ситуация. В Грузии считают, что лидер грузинской мечты – миллиардер. Бидзина Иванишвили является человеком Кремля. Ощущаете ли вы присутствие агентов влияния Кремля в Грузии?
Конечно, русское правительство возглавляет офицер КГБ. Как в свое время отметил капитан Никитин, нет бывших офицеров КГБ, как нет и бывших немецких овчарок. Путин смотрит на мир как на арену, где человеческая жизнь ничего не стоит, где темные силы все вершат за закрытыми дверями, и где иностранная политика, как домашняя политика, это операция спецназ. Он использует такую тактику везде. И бывший Советский Союз наполнен людьми, которые действуют как агенты Кремля. У меня нет сомнений, что многие люди в Тбилиси являются агентами Москвы. И там больше людей, которые ему помогают несознательно. То есть дезинформация Москвы поощряет этих людей действовать в интересах российского правительства. В этом случае это означает дискредитирование Грузии, чтобы Грузия не имела возможности вступить в НАТО.
Грузия очень долго добивается принятия в Североатлантический альянс. Как вы думаете, когда ее примут в НАТО?
Я надеюсь, что НАТО выживет. Мне досадно, что я больше переживаю за выживание Западного альянса. Если НАТО выживет, я очень на это надеюсь. Я уверен, что Грузия в конечном счете будет членом НАТО. Я не думаю, что это случится в следующие несколько лет. Но я верю, что в конечном счете страна, которая сталкивается с угрозой агрессии России, которая показала, что может и хочет сотрудничать с НАТО в разных направлениях, это хороший кандидат для того, чтобы в будущем стать членом НАТО.
Вы видите шанс у политика Михаила Саакашвили вернуться в Грузию?
Никогда не говори никогда, так говорят. Я лично считаю, что у него настолько испорчена репутация, что это было бы очень сложно сделать. Но учитывая все сложности грузинской политики, я не могу сказать, что это невозможно. Я не думаю, что человек может пойти в другую страну, вести себя как политик в этой стране и все еще думать, что если там не получилось, просто может вернуться туда, откуда ушел. Я думаю, что действия имеют последствия, и я думаю, что такое действие исключает такое возвращение. Давайте скажем так. Многие события происходят в моей собственной стране, которые я не в состоянии понять. Вещи, которые 5 лет назад казались просто невозможными. Поэтому я не могу сказать, что может случиться в Грузии.
Каким вам видится будущее самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, учитывая, что жители обеих республик в подавляющем большинстве получили российское гражданство?
Я не думаю, что проблема в этом. Я думаю, что проблема в том, что, и я боюсь, что это может произойти, Запад отступит от своей оппозиции русскому аншлюсу Крыма, прекратит режим санкций и примет, по крайней мере, де-факто российский захват Крыма. В этом случае, я думаю, аннексия Южной Осетии и Абхазии становится очень вероятным развитием. Если Запад сохранит свою принципиальную позицию, согласно которой Россия действовала незаконно в аннексии Крыма, украинского Крыма, то я думаю, что российское правительство предпочтет использовать эти сателлиты в виде номинальных независимых государств. Но я не думаю, что российское правительство предпримет какие-либо действия, чтобы аннексировать эти места до тех пор, пока оно не почувствует, что преодолело последствия аннексии Крыма.
А разве Россию останавливает мнение международного сообщества или санкции? Несмотря ни на что, Россия упорно продолжает делать все, что ей хочется.
Россия не может делать все, что хочет. Россия может делать то, что делает, только если другие люди не оказывают сопротивления. Владимир Путин не исторический гений мира, как его изображают. Россия не является непреодолимой силой, о которой говорят люди. Когда Россия сталкивается с принципиальным сопротивлением, ей можно противостоять. Дело в том, что когда Путин вторгся в Украину, он думал, что может достичь большего, чем чего на самом деле достиг. Удивительная вещь, удивительная история в Украине, и я надеюсь, что она продолжится, состоит в том, что Украина выстояла, оказала сопротивление российской армии и остановила ее. Удивительно, что чеченцы разгромили русскую армию в 95-м и 96-м годах. Идея о том, что Путин гений, он, конечно, выглядит неплохо, к сожалению, по сравнению, скажем так, с не самыми лучшими лидерами других стран. Идея, что Россия — непреодолимая сила. Простите, а когда и против кого она боролась? Российское правительство не атаковало Польшу. Оно не атаковало Финляндию. В открытую не нападало на Украину, потому что оно было бы остановлено в первых двух случаях, и оно было остановлено в последнем случае. И то, что люди переоценивают Путина, и они переоценивают Россию, это потому, что это часть успешной пропагандистской акции Кремля по продвижению идеи, что Путин — мировой исторический гений, и что российские военные и российские службы безопасности являются всемогущими. Они часто терпят неудачу. Где они были успешны, они достигли этого путем подрыва и подкупа руководства других стран. Но идея о том, что их нельзя остановить, просто неправдива.
Пропаганда России оказалась чрезвычайно успешной.
Да, это правда. Если вы считаете, что внешняя политика должна быть и может быть сведена к разведывательной операции, русские великолепны. Но этого не может быть, и люди должны осознавать, что с ними делают. К сожалению, они не осознают. Я продолжаю свою небольшую работу. Я сейчас на пенсии, 15 лет. Но я пишу свои Windows of Eurasia. Некоторые из них вы можете видеть. Они призваны обратить внимание на тот факт, что русские не являются гениями мировой истории, и их силы не непобедимы. Это действительно печально, насколько Путин и его режим сумели убедить людей в обратном. Это действительно очень грустно.
Это был экс-советник государственного секретаря США Пол Гобл. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас о том, что писали, о чем читали в югоостенских СМИ на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» обращает внимание на наличие сырьевых ресурсов в республике, которые бы позволили начать производство сухих строительных смесей. В частности, речь идет об извести, гипсе и гаже, месторождения которых есть в Южной Осетии. В республику ежегодно завозится большое количество сухих строительных смесей. Для одних только объектов инвестпрограммы тратятся десятки миллионов на покупку сыпучих товаров. Еще есть частный сектор. Так почему в Южной Осетии при наличии сырья до сих пор не организовано собственное производство востребованных на местном рынке стройматериалов? Давно следовало бы открыть, пусть небольшое, но столь необходимое с учетом продолжающегося строительного бума предприятие. И сейчас не поздно. Это дополнительные доходы в бюджет и создание рабочих мест, пишет газета. Это не весь перечень полезных ископаемых, которые можно задействовать в производстве смесей для ремонтно-строительных работ. И не только. Автор статьи обещает продолжить рассказ о полезных ископаемых Южной Осетии в следующем. предыдущих номерах. Еженедельник «Республика» внимательно следит за ситуацией в религиозной сфере Осетии. Сейчас в центре внимания Северная Осетия, в частности, скандал, вызванный проповедью владыки Владикавказского и Аланского Леонида Горбачева. Архиепископ, выступая в главном соборе Северной Осетии, подверг критике действия руководства республики, фактически обвинив его не только в срыве подготовки к празднованию тысячелетия крещения Алании, но и потворствовании развитию неоязычества. Обвинил он и власти Северной Осетии в предоставлении площадок в школах республики для различного рода проповедников из Тернахаса, цитата, «не имеющих педагогического образования, которые уводят детей от веры, а христианство называют выдумкой». Конец цитаты. Автор республики возмущен такими заявлениями. На момент подготовки материала не было известно о реакции властей и главы РСУ Алания Вячеслава Битарова на критику архиепископа Леонида. Зато отреагировали те, кого представитель церкви отнес к последователям традиционных религиозных воззрений. Так, в заявлении движения «Национальный форум Алания» указывается, что владыка Леонид своей проповедью именем Русской Православной Церкви, получившей в РСУ Алания немыслимые для других северокавказских регионах преференции, обвинил аланские народы в бескультуре и невежестве. В своем возмущении представители объединения «Национальный форум Алания» не упустили возможность для сравнений и аллегорий. Поражает сама тональность его речи, которая сродни риторике христианских миссионеров, просвещающих полинезийских аборигенов. Интересно, почему бы ставропольчанину Леониду Горбачеву не сделать подобного рода заявления в Ингушетии или Чечне? Ответ, надо полагать, лежит на поверхности. Получается, что на Руси, как на Руси, кто везет, того и запрягают. Не стали церемониться авторы заявления. Статья предостерегает общество от опасности радикализации религиозной сферы. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.